Это «Радио Спутник». Мы продолжаем прямой эфир. Алексей Красильников зовут меня. Приветствую всех наших слушателей. Предлагаю не только ограничиться прослушиванием нашего эфира. Можно заглянуть к нам на сайт radiosputnik.ru. Можно подписаться во всех возможных и работающих соцсетях. Ну и также смотреть наши трансляции на видеохостингах ВКонтакте, Одноклассники, Рутюб. Все работает. Заглядывайте, смотрите, следите за эфирами, пишите комментарии. В этом части гость нашего эфира Андрей Ковалев, председатель общероссийского движения предпринимателей. Андрей Аркадьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Алексей.
Андрей Аркадьевич, во-первых, огромное спасибо, что согласились с нами побеседовать. Всегда любопытно услышать ваше мнение и профессиональное, и человеческое. Давайте начнем с знакового момента, которым будет пристальное внимание уделено однозначно. Это указ о новых ответных мерах России на санкции, который подписал Владимир Путин. Прямым текстом утверждается, будет определен круг лиц, с которыми запрещено совершать сделки, исполнять обязательства, кстати, по уже заключенным внешнеторговым контрактам, запрещены финансовые операции, вывоз сырья или продукции в их пользу. Правительство в течение 10 дней должно критерии обозначить и, соответственно, этот список лиц составить, представить, чтобы было понятно, с кем запрещены эти самые сделки. У вас какая реакция? Что здесь можно сказать уже сейчас относительно тех возможных лиц, наверное, и компаний тоже, в отношении которых этот указ будет в первую очередь направлен?
Вот самое интересное как раз в этом списке. Если в этот список попадут газотранспортные компании Германии, Англии, Франции и так далее, значит, нефтяные компании... То есть мы полностью прекратим экспорт газа и нефти, это одна история. Если же это будет круг лиц, ну там какие-то маленькие компании, кто-то из них там что-то высказал, и это не кардинальное будет какое-то иметь решение, то это другая история. Опять же, экспорт материалов. Например, мы понимаем, что сейчас газ это очень важно для Европы, хотя теплеет потихонечку. Но, тем не менее, это важно, это был бы удар по ним нанесен. Наверное, продукция норильского никеля, который используется там в автомобильной промышленности тогда, это тоже был бы серьезный удар. Поэтому пока нету списка материалов и нету списка тех, кому будет запрещено отгружать продукцию, пока сложно сказать, насколько это будет иметь серьезные последствия.
Я буквально пару слов добавлю. Не только продукцию, еще и сырье, еще и любые финансовые операции. А у вас ожидания, ощущения, может быть, знаете, чутье что-то подсказывает, что как бы это некий пробный шар, да, посмотреть, что, как вообще отреагируют. Или уже можно вполне себе позволить себе серьезные шаги против, ну, серьезных игроков на рынке?
Возможно, это игра на опережение. Мы, например, прекрасно понимаем, что кольцо санкций будет сжиматься, и в ближайшее время экспорт и импорт из России, скорее всего, полностью будет запрещен. Начали прогибаться уже там Казахстан, Киргизия и так далее. Как бы и Китай не прогнулся. И, может быть, таким способом просто упредим, просто сделаем запрет на экспорт из России сырья, товаров и так далее, в которых, конечно, сейчас еще нуждается Запад. Может быть.
Если обратиться к критериям, это может быть что-то финансовое, что-то денежное? То есть, грубо говоря, по объему, ну, вот этого самого товарооборота, по объему, по количеству сделок, по тем деньгам, которые фигурируют? Или здесь будет, на ваш взгляд, больше политический момент? Потому что, ну, вот помним, да, создали список недружественных стран, который несколько упрощает, я так понимаю, во многих направлениях ведения диалога и отсутствие этого диалога.
Ну да, список стран-то он уже понятен абсолютно. Это вся Европа и Америка. Но ведь видите, потихонечку, вот Индия сказала, что не будет закупать уголь в России, потому что присоединяется к санкциям. Ну, вот такой шаг, скажем, неприятный, потому что, в общем-то, мы считали Индию дружественной страной. Еще раз, все зависит от масштаба этих действий. Если в этом списке будет, там, не знаю, 3-4 малозначимых компаний, это одна история. Если сюда попадет полностью вся Европа и Америка, это другая история. Кстати, в последнее время я видел данные такие, что в апреле Америка закупила нефти в 13 раз больше, чем обычно закупала. То есть, может быть, закупается на всякий случай. Может быть. Я считаю, что надо подождать сейчас. Надо подождать какое-то время, и тогда будет точно понятно, что это за мера такая.
Андрей Аркадьевич, я немножечко с вами не то чтобы не соглашусь, а просто напомню. Вы очень хороший пример привели с Индией, но дело в том, что вот это сообщение об отказе о покупке угля, оно, во-первых, было со слов американских СМИ, которые всю картину, естественно, не расскажут. Во-вторых, там, да, крупнейший потребитель угля Tata Steel, но, тем не менее, в стране, в Индии, дефицит угля, то есть им нужно будет что-то даже с этим сделать, при том, что электроэнергия в Индии там чуть не на 95 с лишним процентов именно угольная. И, во-вторых, вот буквально месяца полтора назад сообщалось, что Индия перестает громко, также американские СМИ рассказали, перестаем закупать российскую нефть. А потом мелким шрифтом конкретную нефть, конкретный производитель под конкретный проект. Потому что, ну, там нужно было что-то, какая-то более чистая или менее сернистая, там вот такие тонкости, которые нефтяники лучше расскажут. Поэтому вот такие заголовки — это здорово, а на деле нужно всегда ожидать, вчитываться.
Да, поэтому я говорю, надо подождать и посмотреть. Но пока ситуация похожа на назло маме отморожу уши со стороны Запада. То есть они готовы покупать более дорогой газ, более дорогой уголь, более дорогую нефть, только чтобы сделать нам, нанести нам ущерб. Пока похоже на это.
Вот подобные шаги вроде этого указа, типа этого указа, потому что есть и другие меры, которые предпринимает правительство, указ, которые принимаются, подписываются уже о поддержке, в свою очередь, российской экономики. Они каким-то образом, ну, донесут, что ли, здравый смысл, вернут здравый смысл, что как бы корпоративные обязательства корпоративными обязательствами, баррель в Твиттере это баррель, баррель, тот самый еврочиновник в Твиттере, это тоже величина, но как-то нужно что-то подумать и про следующий год, и через два года, потому что вот та самая пугающая информация о том, что как бы миру всеобщий голод не пригрозил, эта информация из западных источников пошла.
Ну, на самом деле, вот если на эту посевную, в России есть семена, есть запчасти для техники, то на следующую, как говорят сельхозпроизводители, все будет очень сложно. В основном техника-то импортная, семена тоже во многом импортные. И если вспомнить, что еще там, и всякие вещества для теплиц, там, и так далее, гербициды там какие-то хитрые, то если мы не будем в состоянии все зерно оставим себе, разумеется, потому что оно будет нам нужно, а на экспорт ничего не пойдет, то в этом случае однозначно, поскольку мы крупнейший производитель зерна на мировых рынках, то однозначно цена подскочит. И, кстати, этого зерна может и не хватить для Африки, там, для Египта, для бедных стран, которые в этом нуждаются. Вполне может быть так.
Но это к разговору о том, попадет ли Египет в какой-то из списков, ну или пожелает ли туда попасть. Андрей Аркадьевич, а вот раз уж о продовольствии речь зашла, такой злой вопрос, злое мнение у вас узнать хочется. Как полагаете, а вот такими продовольственными контрактами немножечко перед носом у некоторых стран махать стоит, прямым текстом показывая, что если будете свою политику такую продолжать, на следующий год действительно не дождетесь ни продуктов, ни экспорта, ни удобрений, а это очень важный момент, то есть это же прямой шаг вроде как против людей, против человечности? Или в данном случае это все вторично-третично, учитывая те шаги, которые против России предпринимались?
Ну, я скажу честно, я жестких шагов с нашей стороны не вижу. Ну, по большому счету, страны, которые у нас арестовали там 300 миллиардов долларов, значит, а мы им даже газ не перекрыли. Вот когда еще было холодно в феврале, это была бы действенная мера. Я не исключаю, что там люди бы вышли на митинги, демонстрации, значит, и правительству сказали, если до сих пор через территорию Украины идет газ, и мы платим Украине за прохождение этого газа. То есть есть вещи, которые я понять не могу. Серьезно не могу понять. Или жесточайшая позиция, уж тогда, действительно, если воюем со всем миром, уж воюем на полную. А вот такие какие-то уклончивые шаги, вроде с одной стороны что-то делаем, что-то не делаем. Я этого не могу понять.
А и потери от доходов экспортных здесь расходные получаются? Я вашу точку зрения прекрасно понимаю, но вот не будет ли слишком сильным аргументом недостача банально? Все-таки, ну, давайте будем честны, экономика очень во многом зависит, российская, от продажи углеводородов.
Извините, у нас 300 миллиардов долларов украли.
Да.
300 миллиардов взяли и украли. Цинично и нагло. И мы в ответ даже ничего не сделали. Ну как? Извините, несколько поколений предпринимателей, включая меня, всю жизнь обдирали как липок. мы не могли развиваться, потому что с нас драли налоги. А теперь все эти налоги сложили куда-то в кучу, и у нас ее взяли, эту кучу, и украли. Ну как?
Угу.
Вот как тебе дальше мне платить налоги? Если у нас берут эти налоги и воруют у нас. Я но не это... знаю, я считаю, что надо было пожестче Западу ответить.
Но это как речь это про те золотовалютные резервы, которые находятся, опять же, в некоторых странах Запада. То есть тут такой момент. Еще вопрос к тому, кто это дело там держал. Андрей Аркадьевич, если вы не против, разрешите к вашим соцсетям обратиться. У вас в Инстаграме любопытные сообщения уже по тем мерам, которые можно бы, нужно было бы проводить непосредственно в России. Очень характерный пример у вас приведен относительно того популярного тезиса, мол, почему это Россия ничего нигде никак сама не производит. Как выясняется, там, кто, Валентин Матвеев удивляла, что гвозди даже не российские. Или вот у вас тоже пример о том, что оболочка для колбасы тоже и импортная. И характерный пример, что мировая экономика, вот она такая, многонациональная, и, условно говоря, завод Volkswagen зависит, вроде германский, а зависит от поставщиков, от комплектующих, от многих других моментов из самых разных стран. И вот призыв, что необходимы реформы, чтобы Россия производила свои, я прям процитирую, и автомобили, и станки, и телефоны. Есть какая-то у вас идея о том, с чего эти реформы должны начаться? Или какая-то, грубо говоря, общая идея, которой эти реформы, необходимые реформы, должны следовать?
Смотрите, вот сейчас все заговорили об импортзамещении. А где раньше были?
8 лет, говорят,
предприятия, которые занимались импортзамещением, их уничтожали. Вот мой товарищ Виктор Столповский создал холдинг по производству лампочек электрических. 35 тысяч человек работало. Он в том числе выпускал не только лампочки для квартир, там, но и лампочки для автомобилей. Покупали Mercedes, Volkswagen, Volvo, его лампочки. Его отрейдерили и обанкротили. А теперь мы говорим, а почему в России нет своих лампочек? Их нету, действительно. Почему? Почему никто не сказал, что вы творите? Это там Меркушкин. Значит, Алешкина, это два вот этих человека, был он президентом, по-моему, в Мордовии начал, и Алешкина, Сбербанк. Вот эти два человека уничтожили холдинг, где 35 тысяч человек работало. Вот уничтожали, а теперь говорим, а теперь давайте, значит, импортзамещением займемся. НДС 20%, кредит 30%. Каком? Огромное количество контролирующих организаций, которые годами будут согласовывать. Какое импортзамещение? Сначала мощные экономические реформы, сильное правительство, не вот это слабое, а сильное правительство, куда придут люди со своей программой реформ, с решительностью, и которые проведут эти реформы. Президенту давно пора обновить эту команду кардинально. Эти люди нас до беды доведут. Вот сейчас надо было, извините, года за два, за год до этой спецоперации заняться импортзамещением, выделить деньги, найти людей, жестко контролировать, чтобы как Столыпин, значит, украл рубль, повесили с показом по центральному телевидению. В стране порядка нету, порядок нужно навести. Я уже давно говорю, президенту пора кулаком по столу стукнуть и сказать, ребята, вот я в шоке, конечно, от тех цифр, которые нам называют. 6,6 триллиона рублей потерял бюджет на откатах. Это заявила высшая школа экономики. Представитель правительства промолчал, министры промолчали, значит, это правда. Мы такие колоссальные деньги теряем. На эти деньги можно полностью освободить весь бизнес от налогов, и он построит столько импортзамещения, что перебор будет. Наши предприниматели, я считаю, одни из лучших в мире. Одни из лучших. Умные, талантливые, стойкие. Стойкие очень важно. И вот они бы могли бы создать все полностью. Раз уж мы убили нашу промышленность в начале 90-х, спасибо Гайдару и Чубайсу, уничтожили всю советскую промышленность, ее можно было заново всю построить. Но почему-то нету. Все, ждем, и пока не начинаются реформы в нашей стране. А времени, по моим прикидкам, осталось, ну, полгода где-то. Еще полгода на старых запасах, на каком-то ожидании лучшего мы проживем. Через полгода в экономике начнутся необратимые изменения. И вот тогда-то, конечно, и понадобится Столыпин. Но, боюсь, будет поздно. Нужен будет уже Пиночет.
Андрей Аркадьевич, на полминуточки буквально вас прерву. Напомню нашим слушателям, что посмотреть нашу трансляцию можно на всех популярных видеохостингах, которые все еще лояльно относятся к российскому контенту. ВКонтакте, Одноклассники, Рутюб, например. Можно также обратиться к нашему сайту radiosputnik.ru и не пропустить ничего интересного.
Меня зовут Петр Лидов. Мы начали делать «Изоленту Лайф» с Трофимом уже года два назад. Ну, в общем, я точно не помню, когда. Когда сели на первую изоляцию, подумали так, что ну, а что так сидеть? Друзей много, поговорить есть с кем, обсудить есть что. Надо делать. И такой получился какой-то клуб общения, перерос в онлайн-проект. Ну и теперь будем выходить по утрам на радио «Спутник». Ждем вас на «Спутнике».
Мы продолжаем. Андрей Ковалев, председатель общероссийского движения предпринимателей, у нас в эфире. Андрей Аркадьевич, все-таки, вот вы упомянули налоги, вы упомянули команды. Это то самое направление для... Команды имеется в виду, которая занимается экономикой, реформами, и на это времени уже остается мало. С ваших же слов. Это вот направление для тех реформ или какие-то конкретные вещи, конкретные механизмы, вот вы на которые обратите внимание, а человек со стороны, ну вот, упустит?
Ну, действительно, у нас огромные налоги. Неподъемные для бизнеса, особенно сейчас. Ставки по кредитам должны быть максимум 2% для бизнеса. 2, а не 30, как сейчас. Колоссальное давление контролирующих органов. Ну, в последнее время послабее. Все-таки президент их осаживает. Но все равно продолжаются проверки, продолжаются штрафы. Их надо просто ликвидировать. Зачем на сотни тысяч людей, которые получают зарплаты, сидят в шикарных офисах? Что, мы сами не справимся? Справимся. В-третьих, конечно, это потребительский спрос, который падает, падает и падает. Да, есть прослойка богатых людей, конечно, он в дорогих ресторанах очереди. Да, но большинство населения начинает экономить очень жестко. Просадки идут везде. Ну и, конечно, ну, 20 тысяч рублей зарплата отъехать от Москвы. Как на эти деньги прожить? Страшная вещь. У нас не любят успешных людей. Нету пропаганды. Где рассказы на центральных телеканалах о тех людях, которые там начали с нуля, честно заработали большие деньги. Там, о Сергее Галицком, о Гапонцеве, там, я не знаю. Их много таких у нас. Но о них нет. У нас тут Прохор Шаляпин женился, развелся. Там, и об этом рассказывают. А надо говорить об этих людях. Пропаганда. Иначе, конечно, успеха нам будет тяжело добиваться нашей стране. Но, с другой стороны, я хочу сказать, что несмотря на тяжелую ситуацию, тяжелейшую, вот мы вспомним Китай, когда Дэн Сяопин начинал реформы, или Ли Куан Ю в Сингапуре, или Эрхард в послевоенной Германии. Еще тяжелее была ситуация. Однако реформы были проведены. Посмотрите, каких успехов добились. Страшную цифру назову. Я в ужасе был. Вы знаете, когда мне говорят, что, Андрей, ну что вы вот Сингапур приводите в пример? Это маленькая страна, а мы огромная Россия. Как у нас тут провести там реформы? Действительно, по площади Сингапур равен Щелковскому району, где моя усадьба Гребнева расположена. И вы знаете, в 2020 году Россия экспортировала продукцию, включая нефть и газ, на 330 миллиардов долларов. А Сингапур – это скала, где нету ни нефти, ни газа. На 370. Вот что страшно. Это вот что значит реформы и отсутствие реформ. Я верю в Россию, я верю, что мы сумеем добиться успеха. Президенту нужна новая команда. И все будет хорошо.
Андрей Аркадьевич, разрешите пару критических таких слов. Вот вы сказали, что в России не любят успешных, богатых, вот эти вот истории. Но, с другой стороны, есть тоже такое очень расхожее выражение, под которым очень охотно набегают комментарии о том, что российский предприниматель, российский бизнесмен, вот все, что научился, это купить подешевле, продать подороже. Вот он, российский бизнес, российский капитализм.
Я вам хочу сказать, что это пишут как раз те люди. Мы еще из совка не вылезли. Значит, я помню, как в конце 80-х кооператор, который жил еще в Хрущевке, покупал себе там Мерседес. Ему первой же ночью царапали слово из трех букв.
Да.
Но с тех пор мало что изменилось. Статистика. 60% ненавидят предпринимателей, считая, что они воры, мошенники, они все украли. Есть воры среди мошенников, среди предпринимателей? Есть. И мошенники есть, он сколько пирамид там создается. Но это к предпринимателям никакого отношения не имеет. Есть прилипалы, которые к госзаказу прилипли. Есть и такие. Но обычный предприниматель – это тот, который человек, рискуя всем, бьется из последних сил, работая без выходных, без отпусков. И создает, не просит ничего государства, просит только «не мешайте». Помочь не можете, хотя бы не мешайте. И его шкурят все. Отовсюду им говорят, дай взятку, огромные налоги. Кредит он хочет взять. Он по 30% не может получить кредит. Поддержка, она вся только на бумаге. Вот я наоборот считаю, что российский предприниматель самый лучший. Он бы, вспомните, какие были предприниматели в царское время. Великие предприниматели. Надо вот вспоминать эти имена и возрождать настоящий предпринимательский дух в России. Я верю в наш народ. Я верю в наш народ. Надо только пробудить вот это чувство в нас. Но просто так с неба манна не упадет. Пахать надо. Надо пахать.
Ну, в этом с вами только можно согласиться и под словами подписать, чтобы было действительно больше предпринимателей, которые развивают бизнес, которым действительно не мешать, и будет все хорошо, будет к лучшему. Если все-таки развивать, опять же, те идеи, которые вы высказывали, мне очень понравилось тоже это сравнение, пример в виде завода Volkswagen, который очень от других стран зависит, а не будет ли, сосредоточение всего производства внутри одной страны, неким шагом, что ли, в прошлое? Вот был такой термин, я из учебника истории помню, какой 7-8 класс, натуральное хозяйство. Все, что нужно, производим внутри страны. Вот вроде как-то убеждали, не буду говорить, что это правильно, неправильно, но все вокруг говорили, что это нормально. Перевести, допустим, определенную часть бизнеса в другую страну, сделать где-то удаленочку, какие-то закупить там, где дешевле. Или все-таки нет, большая страна должна... Россия, большая страна, хочется верить, что большая страна во всех смыслах слова все производила от и до самостоятельно.
Во-первых, не такая большая. Для того, чтобы работал рынок, надо 350 миллионов человек. У нас только 140 с небольшим. Хочу напомнить, что даже Америка, производит айфоны в Китае, да, а не у себя.
Где подешевле рабочие силы?
Design,
да?
By California, made in China. То есть мировое разделение труда. Кто-то делает айфоны, кто-то добывает нефть, кто-то уголь, кто-то занимается сельским хозяйством. И это нормально для той старой жизни, в которой мы жили раньше. И Россия была тоже частью мировой системы. Что-то делали у нас, что-то... Кстати, сейчас вот мы столкнулись ведь с серьезной угрозой. Все станки в основном немецкие, итальянские, немножко китайские. Отечественных нету вообще. Как я вспоминал, Чубайс с Гайдаром уничтожили станкостроение в 93-м году. И вот сейчас... Ко всем этим станкам нужны импортные детали, которых нету. Ко всем автомобилям, у нас большинство автомобилей импортные. Это свидетельство благосостояния народа. Опять запчастей нету. Они сейчас будут кривыми путями в 3 раза дороже и в 5 раз дольше доходить до нас. Это тоже такая проблема. Я уж про самолетостроение так скромненько промолчу, потому что за 30 лет мы так и не научились самолеты делать. Отечественные. У этих то двигатели, то авионика импортная. Я уж промолчим про вот эти все микрочипы там и так далее. У нас этого нет в России. И раз... То есть мы сейчас можем просто в какое-то средневековье попасть. Ездить на телегах, если у президента нет какого-то гениального решения. Я очень надеюсь, что у него есть какой-то серьезный козырь в рукаве, который позволит эту ситуацию разрулить на благо России. Потому что так перспектива пока такая мрачненькая, скажу честно. И импортзамещение – это года, может, даже десятилетия. Невозможно построить фабрику современную по производству запчастей там, за год, за два, за три. Это ее только проектирование, согласование. Там. Опять оборудование надо закупать. Слава богу, если Китай с нами останется. Если они его там... Во всяком случае, отдельные его компании уже, по слухам, они уже начинают реагировать на санкции. Вот у нас телефонные сети, там есть станции. Говорят, что уже пока не проблема их с их ремонтом, и начинают с мало таких населенных районов перевозить там, в московский регион. Надо было, конечно, получше к спецоперации готовиться, без сомнения, просчитать все варианты. Но я уже давно говорю, нету аналитического центра у правительства, который просчитывает последствия всех там вещей, которые они делают, и готовится к всяким сложностям и проблемам. Просто нету таких людей.
Ну вот продолжаем следить за теми инициативами, которые выдвигаются, за теми проектами, законопроектами, указами. Все обязательно освещаем в прямом эфире на радио «Спутник» и спрашиваем авторитетное мнение у гостей нашего эфира. Андрей Аркадьевич, давайте небольшой перерыв сделаем, выпуск новостей на радио «Спутник», после чего вернемся с обзором еще более любопытных сообщений.